С новостями вас познакомила Самира Казиева. Здравствуйте! Сегодня 28 июля, четверг, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы этого часа. В Подмосковье сегодня откроется общероссийский экологический лагерь «Химки-2011». До этого в Зеленограде пройдет митинг против строительства платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Министерство регионального развития России планирует выделить на развитие Северного Кавказа около 2,5 триллионов рублей, в том числе на строительство курортно-спортивных комплексов. Писатель и историк Яков Гордин выпустил сборник эссе «Герои поражения» о несбывшихся альтернативах в российской истории. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, возможно ли на Северном Кавказе создание курортов мирового уровня? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет до 37 градусов жары, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге около 30 градусов. Вечером возможны дожди и грозы. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Химкинском лесу откроется экологический лагерь протеста против рубки деревьев под строительство скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Его организуют антифашисты, анархисты и сторонники левых организаций. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и ее сторонники готовы помочь своим единомышленникам в борьбе против вырубки лесов Подмосковья. Об этом она заявила «Радио Свобода», комментируя слухи о якобы произошедшем расколе среди защитников Химкинского леса. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Разбить лагерь в Химкинском лесу намерены представители нескольких организаций. Среди них активисты либертарного движения «Автономное действие», радикально-экологического движения «Хранители радуги», комитета за рабочий интернационал и далее по списку анархисты, антифашисты и даже правозащитники. Компания разношерстная, но объединяет их одна идея – приостановить вырубку лесов не только в районе Химки, но и в других зонах Подмосковья, где должна пройти трасса Москва-Санкт-Петербург, говорит активист движения «Хранители радуги» Александра Назаренко.
Сейчас идет рубка не только Химкинского леса, но еще и Солнечногорского леса, это следующий район за Химками. Сейчас Подушкинский лесопарк вырубается, это Одинцовский район, тоже под платную трассу. Будут вырубаться леса под ЦКАД, это центрально-кольцевая автомобильная дорога, тоже будет платная федеральная трасса рядом с Малой Бетонкой. Везде планируются вырубки леса. Ну и более мелкие, конечно, случаи, это и Троицк, и Люберцы, и Балашиха, все под застройку.
В день открытия лагеря экологи проведут митинг в Зеленограде. Место выбрано не случайно. Недавно под дорогу начали вырубать леса, находящиеся на территории Солнечногорского района. И там же на акции будет объявлено, где именно будет разбит палаточный лагерь «Химки-2011». Меры предосторожности не излишни, считает активистка движения «Автономное действие» Марина Попова.
Особо афишировать тоже не хотелось, учитывая, как бы, в общем, не всегда здоровый интерес там провокации хранительных органов в том числе, как показали события в Химках и в Солнечногорском районе, чтобы он был обнародован тогда, когда туда приедет максимальное количество народу, поскольку максимальное количество народу туда поедет уже там для дальнейшего участия именно зеленоградского митинга.
Организаторы лагеря «Химки-2011» ни в коем случае не противопоставляют себя движению в защиту Химкинского леса, которое возглавляет Евгения Чирикова. Делать придется то же самое, что и их предшественникам. Спасать лес.
С одной стороны, он будет заниматься тем же, чем как бы уже занимаются другие экологические лагеря, то есть действующий лагерь в Химкинском лесу. Вот был лагерь возле поселка Менделеева в Солнечногорском районе, где тоже идут незаконные вырубки леса для подготовки к строительству этой трассы. А то есть фиксировать и пытаться останавливать незаконные работы, поскольку, как выяснилось, ни как бы по Химкам, ни по Солнечногорскому району никаких разрешений ни на вырубки, времени на подготовительные работы к строительству. Дороги у них нет. Но, с другой стороны, мы будем проводить митинги, сходы граждан, вот, например, как в Химках 30 июля в 2 часа возле входа в парк Толстого, там будет сбор. То есть мы будем работать с населением, там не то Химок, Солнечногорского района, там деревень, городов.
Однако идеологических акцентов в работе с населением не избежать, считает активистское движение «Автономное действие» Марина Попова.
Мы себя назвали по составу участников оргкомитета лагерем анархистов, антифашистов, левых и социальных активистов. То есть он такой будет, с одной стороны, политизированный, ну и как бы на семинарах будем обсуждать именно с левых позиций, вот, как я уже сказала, проблему там защиты природы, экологических движений и так далее.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова жестко отреагировала на некоторые публикации в столичной прессе, где утверждается, что в среде экологов намечается раскол.
К сожалению, есть определенная тенденция, она идет от Кремля, когда нас пытаются представить или левыми, или ультралевыми, или ультраправыми, и пытаются всячески показать, что это не общественное движение, которое поддерживает 76% населения, а какая-то местечковая затея вот этих сумасшедших ультра каких-то. Дать ему какой-то политический окрас с тем, чтобы оттолкнуть от нас людей. Они делают все для того, чтобы расколоть гражданское общество. Правых обозвать нацистами, левых маргиналами, всех растаскать по разным углам. Ну, кто ведется на эту провокацию, того мне искренне жаль.
Сторонники Евгении Чириковой намерены помочь своим единомышленникам из других движений разбить палаточный лагерь в Химкинском лесу. В свою очередь, организаторы «Химки-2011» подчеркивают мирный характер всех экологических акций и не намерены выходить за рамки закона. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник управления информационной политики и пресс-службы президента Дагестана Гарун Курбанов убит в четверг сегодня утром в Махачкале. Вместе с Курбановым погиб его водитель. На западе Москвы в ходе операции, проведенной в ночь на четверг полицейскими совместно с сотрудниками миграционной службы и ФСБ России, обнаружены два поселения нелегальных мигрантов на территории кожевенного завода и бывшей воинской части. Задержаны более 100 человек. Вельский районный суд Архангельской области отказался удовлетворить ходатайство Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Решение суда было зачитано судьей Николаем Распоповым. По результатам двухдневных слушаний адвокаты Платона Лебедева намерены обжаловать это решение. Московский городской суд сегодня, как ожидается, огласит приговор Руслану Азниеву, который обвиняется в подготовке терактов в Москве. Азниев был задержан в октябре 2009 года в столице России, куда прибыл с фальшивым паспортом. Международная космическая станция МКС, по всей вероятности, прекратит свое существование в 2020 году. Об этом сообщил в среду заместитель главы Роскосмоса Виталий Давыдов. У побережья Южной Кореи сегодня утром упал в море грузовой самолет авиакомпании «Жан Airlines». Погибли находившиеся на борту 2 человека. В Ливии представители повстанцев сегодня заявили, что готовятся к наступлению против сил верных Муаммару Каддафи в городе Гизая вблизи тунисской границы. Накануне ливийские власти осудили решение правительства Великобритании официально признать повстанческий переходный национальный совет как единственный легитимный орган власти в Ливии. В Косове, несмотря на то, что албанская сторона отвела с контрольных пунктов на северной границе Сербии, размещенные на днях подразделения спецназа, местные сербы в среду вечером с оружием напали на два из этих пунктов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В афганской провинции Каписа вчера были убиты 3 мирных жителя и еще 3 ранены в результате стрельбы, которую открыл по их автомобилю французский солдат. Сообщается, что автомобиль с афганцами не остановился в ответ на требования французского патруля. Американский военнослужащий Дерек Миллер, застреливший афганского электрика в Афганистане в 2010 году, был признан виновным в совершении предумышленного убийства. Адвокат Миллера заявляет, что его подзащитный действовал в целях самообороны. Скотланд-Ярд объявил об аресте члена группы хакеров Lulz Security. Сообщается, что 19-летний юноша, известный под ником Топиэри и подозреваемый в принадлежности к группе хакеров, был арестован в среду на Шетландских островах. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 44 копейки, евро 39 рублей 79 копеек. Таковы новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров». «Против света. История художника Остина Османа Спейера и писателя Кеннета Гранта». Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. «Герои поражения» – так называется сборник эссе и прозы Якова Гордина о ключевых моментах российской истории XIX-XX веков. С автором книги беседует корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Есть три роковых вопроса, на которые много лет старается ответить автор. Что определяло в каждый из поворотных моментов драматический выбор России? Возможно ли были иные варианты пути? Что двигало людьми, мощно влиявшими на этот выбор? Сказано в аннотации книги, само название которой говорит о том, что автор не считает бесспорным выбор многих монархов, вождей и властителей дум, которые вели Россию по ее пути. Почему же все-таки герои поражения? Говорит Яков Гордин.
Ну, герои не обязательно побеждают. В 18 веке даже был такой термин «героическое самоубийство», к которому прибег, кстати, Радищев. Античная традиция.
Вообще, античные герои сплошь трагической судьбы.
А что касается этой книги, она выстроена так, чтобы хронологически показать драму людей, которые видели дальше и глубже, и в результате терпели крушение.
Может быть, именно потому, что забегали вперед?
Я бы не сказал, чтобы они забегали вперед. Несчастье России – это запоздалость необходимых действий. В частности, это катастрофическая запоздалость реформ, отмены крепостного права, перехода к хотя бы элементам представительного правления. Это все были вещи необходимые и своевременные. Скажем, начинается эта книга, события 1730 года, попытка ограничения самодержавия, введение элементов конституционного правления, что было не только своевременно, а просто жизненно необходимо. Самодержавный принцип, отсутствие связи настоящей страны и государства вело Россию от тяжелейшего кризиса к другому тяжелейшему кризису. И в конце концов кончилось 1917 годом. Я попытался сопоставить вот эту драму, когда был шанс повернуть развитие страны на более рациональный путь, с событиями 1917 года. Довольно много просматриваемых параллелей. Ведь потерпели поражение и герои 1730 года. Сторонники самодержавия победили, в конце концов. Причем основной причиной поражения вот конституционалистов было внутреннее междоусобица. Нечто подобное произошло в 1917 году в лагере демократии, в результате чего победили сторонники самодержавия. Большевиков в широких кругах тогда так и называли самодержцами.
Да, это действительно драма, бесконечные переходы от самодержавия к самодержавию. Здесь есть еще цикл исторических очерков «Предтечи» о реформаторах XIX века, о Белинском, Бакунине, народовольцах, о демократах 1917 года, Милюкове, Гучкове. А вот последний раздел книги называется «Моя армия».
Это проза, цикл рассказов, очень условно автобиографических. То есть события там действительно описаны свидетелем и участником, которых я был во время службы в армии, но главный персонаж, конечно, полностью со мной не рифмуется. И две большие статьи, посвященные армейским проблемам, у меня очень печальные представления о будущности нашей армии. А в русской истории, истории военной империи, армия всегда играла роль не только чисто профессиональную, как армия, но и как некое социально-психологическое явление, чрезвычайно важное, и культурное, кстати говоря, явление. Но надо сказать, что деградация армии шла и в XIX веке,
и дедовщина тогда начиналась.
Наиболее такое фундаментальное сочинение – это «Поединок Куприна». Вот там есть все. И про солдат, и про офицеров. Это конец 19 века. Вот это деградирующая армия.
Там же вы пишете не только о политиках, есть и другие персонажи.
Это Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Пастернак. Все это люди, конечно, близкие, скажем, Георгия Петровича Федотова. Я люблю и уважаю. Это один из наиболее близких мне персонажей и мыслителей нашей истории. Человек совершенно очаровательный во всех отношениях. И человек редкого, трезвого, ясного и гуманного ума.
Подробнее рассказ автора книги «Герои поражения» историка и писателя Якова Гордина слушайте в российском часе программы «Поверх барьеров».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Нашу программу продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как спасти угасающий город. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты превращаются во все более урбанизированную страну. Сельское население в 2010 году составило лишь 16% от населения США, на 4% меньше, чем 10 лет назад. Демографы прогнозируют, что значительные территории в Северном Техасе, Арканзасе, Миссисипи, на Центральноамериканской равнине, в Апалачах, потеряют население, в то время как более заметными станут так называемые мегалополисы – крупные города, сливающиеся с пригородами и более отдаленными населенными пунктами в гигантские конгломераты. Вплоть до 50-х годов сельское население превалировало в США. Главная причина великого переселения последних десятилетий – падение промышленного производства, резкое сокращение числа небольших предприятий и вместе с ними квалифицированной рабочей силы, которая необходима для создания новых производств. Одноэтажная Америка, по словам демографов, не исчезнет как явление, но это будет не сельская, а урбанизированная одноэтажная Америка. Записи телефонных разговоров горничной отеля, обвинившей бывшего главу МВФ Стросс-Кана в попытке изнасилования, из которых следовало, что она подумывала о шантаже Стросс-Кана, были поданы в превратном свете, заявил в среду адвокат Истицы. Нафиса Тудиала и ее адвокат провели в среду около 8 часов вместе с представителями прокуратуры. Они прослушивали запись ее разговоров с ее знакомым заключенным, которому она рассказывала о том, что с ней произошло, и советовалась, что делать дальше. По словам адвоката, в первом телефонном разговоре Диала сообщила собеседнику, что на нее напал большой сильный человек, который пытался сорвать с нее одежду и изнасиловать ее. В следующем разговоре она упомянула, что он влиятельный и богатый. А фраза «Я знаю, что мне нужно сделать», фигурировавшая в статье «Нью-Йорк Таймс» как основная инкриминирующая ее улика, была сказана в совершенно другой части разговора, в контексте ее обращения в полицию. Адвокат потерпевшей заявил о том, что она не исключает предъявление гражданского иска Стросс-Кану с требованием компенсации за его действия. Небывалый эксперимент проводят городские власти Детройта, несколько компаний и благотворительных фондов. Они предлагают материальную помощь тем, кто захочет жить в центре города, рассказывает Владимир Морозов.
Если вы хотите снять квартиру в центре Детройта, вам безвозмездно выдадут на это $2,500 в первый год и 1000 во второй. На покупку дома без лишних вопросов одолжат 20 тысяч. В Нью-Йорке эта сумма смехотворно мала, но дом в Детройте стоит в десятки раз дешевле, в среднем $7,000. Тысячи домов давно брошены жильцами, полуразрушены и требуют ремонта. В городе самая высокая в стране преступность. Здешние подростки имеют больше шансов попасть в тюрьму, чем закончить среднюю школу. Но как привлечь грамотные кадры компаниям, находящимся в центре города? Они объединились и заманивают кадры деньгами. Более 4 миллионов долларов выделено на программу «Живите в центре». Поможет ли она городу? В 1950 году здесь жили 1 миллион 850 тысяч человек. К 2000-му вдвое меньше. Сегодня всего 713 тысяч. Консерваторы считают, что во всем виноваты леваки, которые руководят городом вот уже более полувека. Мэр и горсовет не помогают малому бизнесу, а облагают его налогами. Они тратят средства на порой ненужные программы и раздают деньги, кому попало. Это сделало людей иждивенцами. По мнению либералов, город обеднел, потому что республиканцы не позволяют повышать налоги на богатых. Детройт обезлюдил из-за сокращения производства на трех китах города – General Motors, Chrysler и Ford. Но многие беспартийные экономисты считают, что три кита под давлением профсоюзов слишком много платили своим рабочим. Машина стала дороже, чем такая же японская, и киты прогорели. При всем при том, есть люди, которые считают, что еще не все потеряно. Есть кварталы, куда сегодня переезжает много молодежи. Художники, артисты, владельцы малых бизнесов. Тут можно очень дешево снять квартиру или помещение под студию или ресторан. По статистике, здесь растет число людей с высшим образованием. Ренессанс происходит и в других кварталах центра города. Это говорит Маргарита Берри, создатель сайта iamyounddetroit.com, что можно перевести как «молодой Детройт». Берри, ее друзья, мэр города и компании, создавшие программу финансовой помощи, надеются Детройт возродить. Гиды, которые водят здесь экскурсии под названием «Великолепные руины Детройта», уверяют, что среди брошенных домов все чаще можно увидеть свежеотремонтированные, жилые и украшенные цветными вывесками.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Собираются ли российские власти легализовать короткоствольное огнестрельное оружие? Каким последствиям может это привести? Тему обсуждают писатель Андрей Константинов и профессор университета МВД, доктор юридических наук Геннадий Косторский. Ведущий программы Виктор Резунков. А я напомню, главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы» – возможно ли на Северном Кавказе создание курортов мирового уровня? Вот еще несколько сообщений, пришедших на наш пейджер. Для мировой аккредитации курортов Кавказа нужен мир и покой, а также не вахтовая форма жизни персонала, написал Василий с Кубани. Организация чемпионатов, олимпиад и международных курортов в гибнущей стране – такие идеи для нормального человека недоступны. Иван, Москва. Превратить Кавказ в здравницу мирового уровня, как это было при советской власти, не только можно, но и нужно. Но для этого надо сделать самую малость – восстановить советскую власть, считает Кузьма. Последние годы именуемые демократией настолько рассорили народы России и Кавказского региона, что вряд ли кто в будущем захочет отдыхать там, написал Юрий. Меня еще поразила слишком фантастическая и умопомрачительная цифра 2,5 триллиона рублей. Слишком маленький бизнес и для ограниченного круга лиц. А нам что простым гражданам делать при этом? Смотреть на них и радоваться? Мы продолжим дискуссию на тему курортов Северного Кавказа в следующем часе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На западе Москвы в ходе операции, проведенной в ночь на четверг полицейскими совместно с сотрудниками миграционной службы и ФСБ России, обнаружены два поселения нелегальных мигрантов на территории кожевенного завода и бывшей воинской части. Задержано более 100 человек. В Дагестане неизвестные обстреляли легковой автомобиль, за рулем которого находился лейтенант полиции. Офицер тяжело ранен и доставлен в больницу. Вельский районный суд Архангельской области отказался удовлетворить ходатайство Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Адвокаты Платона Лебедева намерены обжаловать это решение. Московский городской суд сегодня огласит приговор Руслану Азниеву, который обвиняется в подготовке терактов в Москве. Он был задержан в октябре 2009 года в российской столице. В Новосибирской области спасатели МЧС устраняют последствия урагана, повредившего здания и линии электропередачи. Вчера в поселке Шайдуровский Ордынского района в результате шквалистого ветра были разрушены кровли 5 жилых домов. Погибших и пострадавших нет. В нескольких городах Белоруссии в среду вечером прошли акции молчаливого протеста. В Ливии представители повстанцев заявили, что готовятся к наступлению против сил верных Муамру Каддафи в городе Гезая вблизи тунисской границы. В афганской провинции Каписа вчера были убиты 3 мирных жителя и еще 3 ранены в результате стрельбы, которую открыл по их автомобилю французский солдат. Сообщается, что автомобиль с афганцами не остановился в ответ на требования французского патруля.
С новостями вас знакомит Самира Казиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Министерство регионального развития России планирует выделить на развитие Северного Кавказа около 2,5 триллионов рублей, в том числе на строительство курортно-спортивных комплексов. Весной этого года на экономическом форуме в Давосе Россия призвала инвесторов участвовать в программе «Высота 5642». Этот проект предполагает строительство 5 горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Экологи возмущены вмешательством на заповедные территории, борцы с коррупцией, вероятностью отмывания миллиардов рублей. Также эксперты указывают на сложную военно-политическую обстановку, не способствующую развитию спорта и туризма. О курортно-спортивном будущем Северного Кавказа с доктором географических наук Борисом Бероевым побеседовал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
На Северном Кавказе можно создать крупную сеть курортов, морских, туристских, лечебно-оздоровительных, альпинистских, горнолыжных, детских и так далее. Всех видов курортов, которые существуют на земном шаре.
Что необходимо для этого? Только ли финансовые вложения или еще какое-то сочетание факторов?
Нужно прежде всего внимательно отношение к этому Медведева, Путина, Лапонина. 3 человека могут повернуться лицом к курортам на Северном Кавказе, и в ближайшие 2-3 года Северный Кавказ может быть курортом мирового уровня.
Разные ведь мнения по этому поводу существуют. Некоторые говорят, что из-за террористической угрозы это трудно осуществимая идея.
Теракты на всем земном шаре не происходят. Бояться терактов – это равносильно тому, что бояться волков в лесе ходить. Несмотря на теракты, надо развивать Северный Кавказ в курортном отношении. Все остальные возможности Северного Кавказа ограничены. Маленькая площадь, незначительный объем ресурса. А вот ресурсы для курорта у нас безграничны. В отношении лечебного Дагестану и Краснодарскому краю равных нету. Из-за морей Черного, Азовского и Каспийского. А что касается активных форм рекреации, имеется в виду туризм, экскурсии, походы, горнолыжный спорт, это наиболее выдающиеся Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. Вот 3 субъекта, которые могут развивать активные формы, чего не хватает во всем мире. Во всем мире народ перестал двигаться. Лежачий отдых, конечно, нужен. Но нужны туристские походы, туристские маршруты, альпинистские восхождения. И модой века является горнолыжный спорт. Для горнолыжных дел в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии колоссальные возможности. Я всю жизнь занимаюсь рекреацией, больше чем 65 лет жизни я работаю в рекреации. У меня диссертация кандидатская по рекреации, у меня докторская часть по рекреации. Я могу рассуждать с позиции, значит, авторитетного человека в этом вопросе.
С доктором географических наук Борисом Бероевым беседовал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Возможно ли на Северном Кавказе создание курортов мирового уровня? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. По нему можно дозвониться бесплатно и дать свою версию ответа на этот вопрос. Звоните прямо сейчас. Мы ждем вас. Алексей из Петербурга. Доброе утро.
Это практически ответ на вопрос, остается Россия на Кавказе или уходит. У русских есть великолепная поговорка: «Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? Россия должна с вещичками на выход». Что же касается развития или неразвития курортов, то это будет дело самих народов Кавказа. Понятно, да? Вот так вот. И решить вопрос насчет русских. Надо, чтобы русские уехали оттуда. Если они остаются, значит, остаются гражданами этих республик. Иначе Россия постоянно, как это с Грузией случилось, будет иметь право под любым предлогом вводить войска на территории Северного Кавказа. Благодарю.
Это было мнение Алексея из Петербурга. Кирилл, Челябинск. Здравствуйте.
Доброе утро, Радио Свобода.
Мы вас слушаем.
Ну, я считаю, все это просто помпой, извините, Радио Свобода. Это просто, как сказать, хотя купить весь народ вот этим дешевой этой олимпиадой.
Это было мнение Кирилла из Челябинска. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на наш сайт, но сначала напомню телефон. 8 800 222 12, звонок бесплатный. Игорь Иванов, Москва, пишет. Создание возможно, и кто туда поедет? Увидеть Кавказ и умереть? Нет, это, на мой взгляд, очередной проект для распила. Шевец, прохладный, Кабардино-Балкарская республика, Россия. Возможно, не такая тут сложная обстановка, как пишут в газетах и говорят на вашем радио «Свобода». Не так страшен черт, как его малюют. Когда будут строить курорты, у местного населения появится работа. Если, конечно, будут платить, как в Москве, москвичам, а не как таджикам. Что, в Москве меньше стреляют, в Египте нет терактов, лучше деньги везти в Турцию, в Египет, в Испанию, развивать их экономику. В конце концов, если не вкладывать инвестиции в Кавказ, Россия его потеряет, пишет Шевец. Ему ответил Вячеслав из Коломны. Уважаемая, почему вы считаете, что вам кто-то что-то должен развивать? Кабардино-Балкария, самостоятельный субъект России, найдите богатых людей. Думаю, у вас их достаточно. Пусть они построят на свои деньги курорт, получают от этого прибыль, обеспечивают работой населения, обеспечивают соответствующий сервис для туристов, и когда все это сможет конкурировать с Турцией, Египтом и Испанией, деньги повезут к вам, а не туда. У нас на связи Николай из Мордовии. Доброе утро.
Здравствуйте. Да, Кавказ – чудное место, и надо своего рода преобразовывать, и дружба, может, и мир будет больше между Кавказом и Россией, хотя и россияне примерно уже 60% хотят отделиться. Кавказ примерно от России. Но уж когда курорты там преобразуются и чудеса появятся, тогда и мир, и дружба будет больше между россиянами и кавказскими народами, мусульманами и православными христианами.
Благодарю. Это был Николай из Мордовии. Наш телефон 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный. Звоните, мы ждем. Время еще есть. Еще сообщение, пришедшее на сайт от Сергея Клужева из Москвы. Оно довольно длинное. Я все читать не буду. Перечислю его вопросы. Первый. Кому выгодно строительство курортов, спрашивает Сергей. Тому, кто ищет возможность украсть пару-тройку сотен миллиончиков из бюджета через откаты и распилы. Простому народу, который живет на 10 тысяч рублей, эти курорты нафиг не нужны. Второе. Если такие объекты недвижимости будут построены, их можно спустя некоторое время успешно повзрывать, что окончательно скроет следы хищений, продолжает Сергей. Третье. Товарищ Путин, будучи к тому времени президентом, после взрывов получит повод появиться на телеэкране с суровым выражением лица, опять сообщит, что мировой терроризм не дремлет и надо сплотиться вокруг нацлидера. Под этот соус проведут еще несколько мероприятий по завинчиванию гаек, типа отмены выборов, глав регионов в 2005 году и прочее. Короче, все останутся довольны, делает вывод Сергей. Миллионы украдены, концы в воду, народ любит власть, власть имеет повод поиметь народ. Поэтому давайте вваливать бабло в Кавказ, а то мы его, в смысле Кавказ, потеряем, пишет Сергей Клужев из Москвы. Сообщение от Вячеслава из Коломны. В Терсколе ежегодно взрывают единственную приличную, не считая оставшихся от советских времен, канатную дорогу. Только восстановят ее, опять взрывают. Ну и если построить еще, что их не будут взрывать или каждой опоре по автоматчику поставить? А этой зимой расстреляли автобус с туристами. Конечно, несмотря ни на что, наши люди едут. Так же, как садятся на накренившуюся Булгарию. Только не надо рассчитывать, что таких экстремалов найдется достаточно много для курорта мирового уровня. уровня. Думаю, пишет Вячеслав, что авторы этой идеи сами не верят в ее осуществление, но денег на это можно потратить много. Геннадий, Смоленская область, доброе утро. Геннадий, мы вас слушаем.
Доброе утро. Ну, несколько слов об этих курортах, Куршевиле российском. Во-первых, мозгов не хватит, чтобы построить такие красавицы в таких красивых местах. Во-вторых, бюджетом страны не запланирована эта сумма 2 триллиона рублей. Это очередная криминальная история под распил бюджета страны. Ну что, кто правит, тот и банкует. Спасибо.
Да, это было мнение Геннадия из Смоленской области. Еще два сообщения, пришедших на сайт. Генри из Минска. Не верю, невозможно. Верю в очередной распил под это авантюрное дело. Вот в это точно верю. Никто из русских в здравом уме и памяти не поедет туда отдыхать. Иностранцы тем более, пишет Генри из Минска. Борис Павлович, Новочеркасск. В стране африканского типа и курорты будут такими же. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, возможно ли на Северном Кавказе создание курортов мирового уровня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Сергей Синицкий.
Инфляция в России за неделю с 19 по 25 июля была нулевой, а в целом с начала года она составила 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 25 июля на 4,8%. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданных российскими банками нефинансовым компаниям на срок до одного года, без учета государственного Сбербанка, повысилась в июне до 8,7%, после того, как в мае был отмечен ее абсолютный минимум – 8% годовых, сообщил Центральный банк. Иностранные инвестиции в розничную торговлю России в первом полугодии увеличились в 2,5 раза к уровню января-июня прошлого года – до 3,5 миллиардов долларов, сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков. По его словам, их объем составил 8% от всех иностранных инвестиций в российскую экономику за этот период. Компания «Аэрофлот», крупнейший в России авиаперевозчик, предлагает устанавливать в рублях тарифы на международные рейсы, выполняемые всеми авиакомпаниями из городов на территории страны. Соответствующие документы она уже направила в тарифный комитет Международной ассоциации гражданской авиации. Сегодня стоимость билетов на международные авиарейсы из городов России установлена в евро, при этом их оплата производится в рублях. Общий объем прямых иностранных инвестиций в мире увеличился в 2010 году на 5% и составил 1 триллион 240 миллиардов долларов. Это на 37% ниже рекордного уровня 2007 года. Такие данные представила в очередном ежегодном докладе, посвященном инвестициям в мировой экономике, конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. Впервые более половины всех прямых иностранных инвестиций в мире поступило в развивающиеся страны. Среди стран БРИКС с большим отрывом лидирует Китай – 106 миллиардов долларов, Бразилия – 48 миллиардов, Россия – 41 миллиард, Индия – 25 миллиардов, Южная Африка – 1,5 миллиарда долларов. Больше всего прямых иностранных инвестиций привлекли в 2010 году Соединенные Штаты – 228 миллиардов долларов. На втором месте в мире Китай, а на третьем – Гонконг – 69 миллиардов долларов. Замыкают первую пятерку Бельгия 62 миллиарда и Германия 46 миллиардов долларов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
«Радио Свобода». Новости.
Начальник управления информационной политики и пресс-службы президента Дагестана Гарун Курбанов убит сегодня утром в Махачкале. Вместе с Курбановым погиб его водитель. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил о задержании сегодня утром в Москве трех человек на акции против мигалок. В Ливии представители повстанцев сегодня заявили, что готовятся к наступлению против сил, верных Муаммару Каддафи в городе Гизая, вблизи тунисской границы. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 44 копейки, евро 39 рублей 79 копеек. Таковы новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Пришло время поподробнее изучить самые интересные публикации в свежих российских газетах. Это нам поможет сделать Светлана Павлова. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Многие российские газеты сегодня пишут о том, что президент Дмитрий Медведев пообещал избиркомам жесткую политическую борьбу на выборах в декабре. Дмитрий Медведев вчера на встрече с главами избиркома всех уровней заявил, что на предстоящих декабре выборах в России ожидается жесткая политическая борьба и потребовал от них твердой гражданской позиции и мужества. Центр избиркома Владимир Чуров презентовал главе государства новый символ предстоящей избирательной кампании, так называемую инновационную галочку, напоминающую птицу счастья. Председателем избирательных комиссий Дмитрий Медведев напомнил, что в декабре предстоит самая масштабная и значимая избирательная кампания за последние годы, поскольку одновременно с выборами в Госдуму пройдут выборы на региональном и муниципальном уровнях. Результаты этой кампании, по его словам, определят расстановку политических сил в стране на ближайший период, пишет газета «Коммерсант». На вас лежит особая ответственность за обеспечение законности и открытости при подготовке и проведении выборов, а также при подведении их итогов, подчеркнул президент. Глава государства проинформировал членов комиссии, что он подписал 3 законопроекта, сообщают новые «Известия». Один из них регламентирует голосование вне избирательных участков. Второй дает право партиям самим определять, кто будет занимать освободившиеся места в региональных и муниципальных парламентах. А третий закон, который, как особо подчеркнул президент, был поддержан 4 парламентскими фракциями, устанавливает единые формы подписных листов на региональных и местных выборах, определяет порядок их заполнения, а также основания для признания подписей недействительными. В то же время глава ЦИК Владимир Чуров представил на встрече символику будущей парламентской кампании, отмечает российская газета. Символ этот он называет инновационной галочкой, которая, по его ощущениям, напоминает, с одной стороны, символы закачки информации из интернета, а с другой – традиционную деревянную русскую птицу счастья. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что дело о подрыве поезда «Невский экспресс» рассмотрят в Тверском областном суде. Как стало известно вчера, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о подрыве в ноябре 2009 года скоростного поезда «Невский экспресс», следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Тогда погибли 28 человек, более 130 получили травмы. Обвинение предъявлено нескольким жителям Ингушетии. Кроме того, следствие заявляло о причастности к преступлению Александра Тихомирова, известного как Саид Бурятский. Скорый поезд номер 166 Москва-Санкт-Петербург, напоминает «Коммерсант», потерпел крушение на границе Новгородской и Тверской областей. В катастрофе погибли 27 человек, позже скончался еще один. Более 130 были ранены. Кроме того, РЖД был причинен значительный ущерб – 187 миллионов рублей. Как было установлено следствием, поезд сошел с рельсов в результате срабатывания заложенного на его пути взрывного устройства. Перед судом предстанут несколько уроженцев Ингушетии. Жителям села Экажево Тархан Татархану и Беслану Картоевым, а также их соседу Якубу Аушеву, предъявлено обвинение в организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем, бандитизме, террористическом акте, убийстве и покушении на убийство, а также в незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатых устройств. Подробнее об этом можно прочитать в сегодняшнем «Коммерсанте». А свежие ведомости публикуют статью под заголовком «Власть стала прозрачной». В ней рассказывается о том, что государственные документы, в том числе для служебного пользования, оказались доступны всем через поисковые системы. Издание напоминает, что это третья за две недели утечка конфиденциальных данных. Поисковые системы индексируют и выдают теперь уже не только персональные данные пользователей разных сервисов, но и документы госорганов ограниченной доступности. Стоит набрать в поисковой строке Яндекса, Google или Bing запрос для служебного пользования сайт, адрес сайта, например, gov.ru, и в поисковой выдаче появляются ссылки на документы, в том числе с грифом для служебного пользования. Поисковики индексировали документы Федеральной антимонопольной службы, Федеральной миграционной службы, Счетной палаты, региональных отделений органов государственной власти и Минэкономразвития. Представители Яндекса, Google и Microsoft говорят, что поисковые роботы индексируют лишь общедоступную информацию. Google и Яндекс советуют владельцам сайтов во избежание подобных случаев вписать в файл robots.txt запрет на индексирование определенных страниц. Еще одна тема из свежих российских газет. Московские новости публикуют статью под заголовком «Беременна согласно уговору». Региональные власти ищут новые способы предотвратить демографический кризис в стране. В некоторых областях России при муниципальных поликлиниках и роддомах стали открываться так называемые центры кризисной беременности и кабинеты медико-социальной помощи беременным. Главная задача работающих там специалистов, среди которых не только медики, отговорить женщину от аборта. Подробности в сегодняшних московских новостях.
Спасибо, Светлана. Обзор материалов российской прессы представила моя коллега Светлана Павлова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Около сотни подписей удалось собрать общественному движению «Аркнадзор» под открытым письмом Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину во время культурно-просветительской акции в Калашном переулке. Здесь случилось то, что активисты движения называют «ночью длинных ковшей». С помощью экскаваторов под покровом темноты была снесена часть старинной усадьбы Шаховских, которую мэр столицы Сергей Собянин обещал сохранить. Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение» слово Лиле Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Письмо, в котором говорится и о разрушении флигеля усадьбы для освобождения места под строительство новой сцены театра «Геликон Опера» и о других объектах со столь же печальной судьбой, только что отправили по назначению, сообщает координатор архнадзора Анастасия Вербицкая. Однако это был лишь первый этап борьбы за историческую застройку.
Сбор подписи мы предполагаем продолжить в электронном виде на сайтах в интернете. Есть такая система «Демократор», попробуем через нее собирать. Тогда все неравнодушные смогут присоединиться и поддержать свои электронные подписи, наш призыв к верховным властям.
Люди, которые готовы были подписаться под этим письмом, заранее были оповещены или это были случайные прохожие, которых вы привлекали?
Мы делали рассылку по нашим подписчикам. У нас есть клуб «Архнадзора», там уже довольно большая база наших подписчиков. И мы, приглашая их на акцию, указали, что в ходе акции они смогут оставить свои подписи. То есть те, кто шел на экскурсии, они уже были предупреждены. Были некоторые люди, которые шли просто по переулку или ехали, тоже включившись в действие, могли присоединиться, оставить свою подпись. Ну, это не очень оживленное, тем более в столь поздний час, магистральск, но те, кто там проходил, откликались. Останавливались машины, то есть люди даже расступались, чтобы их пропустить. Тем не менее, они останавливались и смотрели дальше наш фильм.
Фильм демонстрировался прямо на улице?
Да, но это небольшой ролик, посвященный тому, что стояло на этом месте и что из этого вышло.
Как люди, которые не специально пришли, а случайно увидели вашу акцию, реагировали на то, что они, может быть, впервые узнавали?
Поскольку это было, во-первых, видеопроекция, во-вторых, были люди в исторических костюмах, это, естественно, вызывает интерес. Соответственно, большое количество народу и человек, что-то рассказывающий в микрофон, привлекает внимание. Соответственно, люди заинтересовываются и начинают слушаться. В основном реакция положительная, никакой, слава богу, агрессии мы не встретили.
Ну да, тем более, что в этот момент ничего не сносили, и вам не приходилось с кем-то, мягко скажем, вступать в полемику.
Совершенно верно.
Люди, этот вот клуб «Архнадзора», могли бы вы их как-то охарактеризовать?
Возраст совершенно разный. У нас есть как учащиеся молодежь, студенты, так и люди среднего возраста, и молодые люди, работающие, и пенсионеры. Это люди, которым интересно узнавать что-то новое, которые неравнодушны к облику своего города, и которые хотят жить в исторической среде, помнить о том, что было до них, и сохранять это. Плюс узнавать что-то новое о своем городе.
Кто они по профессии?
Профессии тоже разные. Например, лекции о том или ином архитекторе, вот у нас была лекция Сергея Устиновича Соловьёва, привлекает много людей, которые профессионально занимаются архитектурой, но не только. Приходят люди, которым интересно знать город, в котором они живут, и как-то его лучше чувствовать и понимать.
Узнаете ли вы, каковы у этих людей политические предпочтения?
Политическими предпочтениями мы не интересуемся, потому что Архнадзор принципиально не политическая организация. В политику мы совершенно не лезем, мы занимаемся только своей общественной культурологической деятельностью.
Тем не менее, вам прямым или косвенным образом приходится порой давать оценку отдельным важным ключевым фигурам. Например, фигуры мэров Москвы прошлого и нынешнего. Остались ли у Архнадзора какие-то надежды на сотрудничество с Собяниным? Ведь начинал все вроде как очень обнадеживающе, а теперь снос исторической застройки продолжаются.
К сожалению, да, несмотря на все радужные заявления, которые мы имели удовольствие слышать, до сих пор еще наследие лужковского так называемого времени, оно продолжает проявлять себя. Нам очень хотелось бы надеяться, что власти все-таки рано или поздно услышат призывы общественности и от слов перейдут к делу. И все заявления о мораториях на снос и в историческом центре наконец-то будут реализованы на практике. Все же мы не оставляем надежды на то, что улучшения какие-то произойдут.
Говорит Анастасия Вербицкая. Между тем, по данным Архнадзора, каждый месяц в Москве в среднем сносят по одному старинному зданию.
Рубрику «Общественное мнение» представила Лиля Пальвелева. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Осложнит ли отношения между Кремлем и Белым домом публичная критика ситуации в России, звучащая из Вашингтона? Ведущий программы Владимир Карамурза беседует на эту тему с правозащитниками Людмилой Алексеевой, Борисом Пустынцевым, Алексеем Симоновым и политологом Алексеем Подберезкиным. Завершилась программа «Время свободы». Мы исследовали вопрос, возможно ли на Северном Кавказе создание курортов мирового уровня. В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Светлана Павлова, журналист Самира Казиева и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наше 50-летие с братом мы встречали на Салихарде.
Наконец журналисты услышали, что же такого написано в характеристике.
Я думаю, что в настоящий момент Россия ничего не сможет сделать, чтобы избежать санкций.
Он считает, что ведет войну, и если вы на войне, то имеете
кризис
право делать
кризис на границе Сербии
то,
разразился в ночь на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.